Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте! В студии Алексей Пичугин. С удовольствием представляю вам нашего гостя. Это епископ якутский Еленский Роман. Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Здравствуйте.
Наше досье.
Епископ якутский Еленский Роман. В миру Алексей Александрович Лукин. Родился в 1968 году в городе прохладной Кабардино-Балкарии. В церкви с юности. Учился в Ставропольской духовной семинарии. Был пострижен в монашество и рукоположен в священный сан. Нес послушание инспектора, а затем проректора семинарии. Неоднократно совершал пасторские поездки в Чечню и Ингушетию. В 2009 году был направлен на служение в Грузию, а в 2011 был рукоположен в епископа и направлен на служение в Якутию.
Владыка, ну вот первый вопрос такой. Вы родились на Кавказе, на юге, и большую часть жизни прожили там, а 3 года назад оказались в Якутии. Наверное, это такой непростой опыт. Якутия, ну, для нас, по крайней мере, жителей Центральной России, это совсем другая планета. Думаю, мало кто вообще из наших слушателей там был. А вот какие мысли у вас были в самое-самое первое время, когда вы только-только там оказались?
Да никаких мыслей не было. Для священника, настоящего священника, наверное, не существует вот этого момента переживания, места, что ли, или волнения от того, что оно принесет. Есть церковное служение, которое одинаково достойное и предполагает жертвенное участие, а вот где оно совершается, меня, наверное, и не сильно это волновало. Не наверное, а точно не волновало. Потом как-то святейший патриарх очень успокоил меня, он сказал, ну ты же молодой, что тебе стоит, от края до края. Я сказал, конечно, благословите.
Ну а если на это взглянуть вот с такой человеческой точки зрения, все-таки трудности переезда из одной части страны в другую, может быть, были какие-то явления, которые сначала вызвали у вас одну реакцию, вот теперь уже по прошествии 3 лет другую немного?
Ну вот временные вот эти... Временные расстояния, временные отличия московского времени и дальневосточного несколько утяжеляют, ну, с точки зрения физической нагрузки, перелеты и привыкания, адаптацию. Но московских поездок у меня немного. А что касается внутри самой Якутии, такое погружение в церковную жизнь и погружение.
Но, как я уже сказал, 3 года. 3 года, правильно, да? Вы
3 года.
Служите 3 года, и можно, наверное, спросить, какая она, Якутия? Действительно, никто из наших слушателей, я более чем уверен, ну, процентов 98-99 точно там никогда не были и вряд ли побывают. И поэтому такая уникальная возможность у людей узнать, послушать человека, который там живет уже какое-то, ну, довольно продолжительное время. Вот какая она, ваша Якутия?
Якутия большая. 3 миллиона квадратных километров, 1/5 части России. Великий святитель, великий миссионер 19 века, святитель Иннокентий Вениаминов, митрополит московский, говорил о Якутии, что это целый мир. Он справедливо это отметил, предполагаешь и эти бескрайние просторы, и... очень насыщенную и разную жизнь в отдельных районах. Эти районы и люди, проживающие в разных концах Якутии, не похожи. И существует такая своя субкультура.
Они похожи, это разные какие-то народности?
Знаете, и в том числе и народности. Вот эти 2500 квадратных километров с севера на юг Якутии, и такое же расстояние с запада на восток предполагает изменения и каких-то климатических зон, и особый уклад там сельского населения, живущего в самых разных краях Якутии, на окраинах и частях. И поэтому каждый раз, когда приезжаешь в Новый Улус, так называются районы в Якутии...
Улус – это район,
Улус,
да?
Улус – это район, да. Видишь и свою манеру говорить, свою манеру одеваться, поступать.
То есть и культура тоже разнится культура от района тоже... Тулуса
да,
к Улусу.
Да, 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 да.
А вот за три года вам удалось познакомиться с местной культурой, как-то проникнуться ей?
Я за три года постарался объездить все Улусы, все районы. Скажу, что это сложно удалось.
В каждом улусе так или иначе есть православный приход.
Да, безусловно, безусловно. Сейчас приходов на территории Якутии 74. Скажу, что до 1917 года, до печально известной революции, их было около 300 приходов. Около 300. Сейчас 74.
В каждом есть постоянный священник.
Нет, вот то, что касается священников, процесс восстановления церковной жизни происходит, и здесь даже где-то быстрее строятся храмы, но тяжелее и медленнее происходит рождение священников, воспитание и рождение.
Но я думаю, что у нас будет отдельный такой самый большой блок нашей сегодняшней беседы, конечно же, посвящен приходскому пасторскому служению, православной миссии в Якутии. Но пока вот мы знакомимся с Якутией, еще, конечно, было интересно узнать про республику побольше. Вот вы уже несколько раз упомянули это слово «улус». «Улус» — это район. А что это такое вот в нашем представлении район? Ну, район — это в какой-то области есть там Московский Подольский район, Сергиево-Посадский район. Наверное, якутские улусы — это все-таки немножечко другое. Вот чем там живут люди, где работают, что-то они, может быть, выращивают, какое-то сельское хозяйство, оленеводство тоже, насколько мы можем судить по каким-то книжкам, фильмам, документальным, художественным. Вот правда ли, мне кто-то говорил, что ведро картошки — это там невероятная какая-то ценность?
Ведро картошки — невероятная ценность, это правильно. Я недавно освящал храм в Тикси. Это арктический район, это берег Северного Ледовитого океана. Да, так вот, отец Агафангел сказал, что картошка – это праздничное блюдо в Тикси.
Ну, нам, конечно, это,
собственно говоря,
сложно
представить. Во всех арктических улусах, во всех арктических районах, все, что касается овощей, это большой подарок, большая ценность и большая стоимость. А если говорить о, ну, приблизительно разделить Якутию, ну, на несколько частей, в центральной части проживает коренное население якуты, они занимаются земледелием, они занимаются животноводчеством, а в северной части арктические районы населяют, кроме якутов, и представители малочисленных северных народов. А арктические районы улусы самые сложные по жизни, по трудностям жизни. Часть южная – это промышленная часть, это Нерингри, Алдан, районы, где добывают уголь, золото, иные полезные ископаемые. Такая же промышленная часть считается и западная, это известный Мирный, Айхал, Удачный, это добыча
Мирный
алмаза.
Мирный – это вот где алмазы добывают, да, 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 вот да, это да, вот гигантская, да, это всемирно известная.
Да, да.
Воронка. Владыка, еще такой вопрос интересный, связанный с близостью Китая. Китайцы же, как я понимаю, тоже приезжают в Якутию, работают, сельским хозяйством занимаются, нет? Вот я слышал, что они...
Нет, такой проблемы нет.
Все говорят, китайская экспансия.
Нет. Якутия не граничит с Китаем, и, видимо...
Ну, не граничит, но все равно какая-то географическая близость все равно присутствует.
Насколько я понимаю, другие дальневосточные регионы, которые граничат с Китаем, они несколько переживают эту проблему, и она существует у них. В Якутии нет проблемы экспансии Китая.
Я, пока готовился к нашей с вами беседе, смотрел фотографии в интернете, которые продолжает публиковать Мария Сенчукова, теперь уже инокиня Евгения, фотографии из поездок, видимо, ваших поездок, ее поездок по Якутии, и такое интересное наблюдение. в храмах, в поселках, в небольших городах, преимущественно на улицах, вот, на службах в храмах, русское население, великороссы, это основные прихожане, основное население каких-то таких поселочков и небольших городов, или там тоже все-таки живут якуты, преобладают?
Православная вера в Якутию пришла 380 лет назад вместе с казаками, осваивающими эту территорию северо-востока России. И самым, пожалуй, ярким миссионерским периодом, просветительским, был период XIX века. Я упоминал уже деятельность святителя Иннокентия. И вот к началу XX века среди коренного населения, среди якутов, было 99% крещеных.
99.
Но, к сожалению, начавшаяся революция, а за ней и богоборческий атеистический период, не дал укрепиться православной вере. К 1993 году из почти 300 храмов...
А в 93-м возродилась епархия.
Да, в 93-м возродилась епархия. И на сегодняшний день... Мы делаем все для того, чтобы якуты вновь вернулись в православие. Надо сказать, что думающая часть из них, наиболее яркие представители, искренне понимают, что православная вера – это их вера. Это вера, с одной стороны, их предков, с другой стороны, она так близка им по внутреннему восприятию, по душевному устроению. Но это не происходит быстро, не происходит быстро. У меня нет статистики, какое число якутов крещенных на сегодняшний день.
Скорее...
Думаю, что где-то третья часть из якутского населения православной.
Мой вопрос скорее даже не только о прихожанах храмов, а о населении вот более-менее крупных поселков, городков. Как я понимаю, вот именно там великороссы доминируют, а коренное население, оно в каких-то небольших, совсем небольших селениях разбросано.
Нет. Коренное население якуты проживают в центральной части, так называемые центральные заречные улусы, районы.
Это к северу от Якутска, да?
Нет, это Якутск и вокруг него находящиеся. А вот в промышленных районах, в южных районах Алдан-Нерюнги, там преобладание славянского населения. В арктических районах где-то, наверное, половина населения коренного и половина населения русского.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у Радио Вера епископ Якутский и Ленский Роман. А, Владыка, ну, вы уже несколько раз начинали рассказывать про историю христианской миссии в Якутии, я как-то вас так прерывал, все сбивал на такие более житейские темы. Но теперь давайте, конечно же, поговорим о христианстве в Якутии. С чего начиналась сама миссия и каковы ее были плоды действительно вот к 17-му году? Я так понимаю, что это, наверное... предреволюционное время, такой ренессанс христианства в Якутии.
Вместе с приходом казаков 382 года назад пришли первые священники в Якутию, тогда он назывался Ленский край, и первые миссии были эпизодические, не имели такого характера постоянного. И самая, пожалуй, славная страница проповеди веры Христовой в Якутии связана с именем святителя Иннокентия. Это середина XIX века. Святитель Иннокентий, Якутия тогда входила в епархию Камчатскую, Курильскую, Алеутскую, так она называлась. И святитель Иннокентий, тонко понимая И внутренний мир якутов, он ведь родился на Лене и с детства общался с ними. Понимал пути донесения или методы донесения слова Христова до людей там живущих, увидел, что эти люди искренние, честные и чистые, очень много сделал для становления языка, азбуки. Были первые переводы им сделанные, первые книги напечатанные.
Богослужебные первые, в том числе.
Сначала богослужебные, да. Священное писание, да. Первые общедоступные школы.
А как местное население относилось к этому?
Очень радушно и искренне. С его именем связано очень много воспоминаний и чудес. Ради него, ради его приезда в какие-то отдаленные улусы, люди строили дороги. Они до сих пор называются архиерейскими дорогами.
Они сохранились до нашего времени?
Ну, нет, они не сохранились.
Ну, направления,
потому что,
по крайней
да,
мере,
да,
какие-то.
Да, 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 конечно, сами дороги не сохранились. Но вот это показатель уважения, благоговения перед его личностью, перед личностью вообще священной.
А, кстати, вы заговорили про дороги, мне тут же стало интересно, как вы сами передвигаетесь по Якутии. Понятно, что там где-то на машине в те населенные пункты, куда возможно добраться на машине, но есть же какие-то очень отдаленные места, куда, не знаю, на собаках, вертолетах.
Знаете, где-то в неделю я 2-3 тысячи километров преодолела.
А на чем преимущество?
На самолетах, как правило. Самолеты, автомобили, летом водный транспорт, катера, лодки.
А на собаках не приходилось никогда?
Ну, на собаках была экспедиция на собаках, но она, скорее всего, для того, чтобы почувствовать, а каково это было тем первым миссионерам, проповедникам,
да.
Какие сложности им пришлось испытать. Я скажу, что это очень нелегкий труд, это очень сложно и тяжело. Сейчас на собаках не передвигаются, есть иные способы передвижения.
Да, но все-таки вернемся как раз, наверное, в век 19-й. Я сразу вспоминаю Лескова. Там, конечно, речь шла не про Якутию, а про степные народы. Но вот в «Очарованном страннике» у Лескова коренные народы степные очень-очень-очень осторожно относились к христианским миссионерам. Если помните, там как раз двое миссионеров пришли, их очень радушно принимали, кто-то из местных жителей там высказал желание креститься, но потом их убили просто-напросто.
Что касается коренных северных народов, и в частности якутов, то выбор решения принять веру, решение принять Христа в свое сердце происходит очень серьезно. Я бы сказал даже так вот обстоятельно. Не на уровне таком, что, ах, я вот сейчас захотел креститься, пойду креститься, а потом снова вернусь. Совсем другой подход, более серьезный и глубокий. Меня сначала это в какой-то степени настораживало, а теперь радует даже. Якут, принявшись христианство, никогда...
Но всем сердцем это.
Всем сердцем. Никогда не оставит и не будет ренегатом. И это меня радует. Может быть, это предполагает большего внимания, большей работы, такой, с духовной, с нашей стороны. Но это по-настоящему это прекрасно.
А вот в такое христианское, скажем, уместно или нет, безвременье, да, советский период, как обстояло дело с теми, что было с теми людьми, которые, в общем, еще были крещены до революции, но храмов нет, священников нет, они как-то сохраняли веру или...
Безусловно, они сохраняли и передавали на уровне бытовом, житейском традицию, праздники, и все это так глубоко сейчас находится в быту, в сознании якутского народа. Многие сельскохозяйственные события и праздники связаны именно с церковными днями. Например, до сих пор у якутов праздник воздвижения креста Господня 27 сентября очень глубоко и радостно переживается, потому что это праздник, связанный с окончанием сельскохозяйственных работ. И до сих пор даже те, кто безразлично относятся к православной вере, но знают, что воздвижение — это большой праздник, потому что вот он
был включен. А он у них так же и называется, да?
Ну да, потому что он включен вот был в жизнь предков, и об этом они слышат и слышали от своих благочестивых родителей, прадедов, дедов.
Но вот не знаю, насколько можно адресовать вам этот вопрос. Наверное, все-таки он скорее к митрополиту Герману, нынешнему курскому архиерею, который приехал в Якутск как раз на эту кафедру в 93-м году первым. Но, наверное, вы знаете, и общались с людьми, которые ему тогда помогали, и просто продолжаете это дело. В каком состоянии была церковная жизнь в Якутии в начале 90-х? Первый, самый первый год.
Да, владыке Герману пришлось много-много потрудиться. И о той заслуге для возрождения церковной жизни, эту заслугу помнят до сих пор. Люди церковные, люди светские с благоговением очень вспоминают владыку Германа, потому что он начинал с нуля.
А куда он приехал?
Он приехал, как он рассказывает, приехал в епархию, в которой был всего лишь один единственный приход, и тот приписной к Иркутской области. В этот приход в городе Якутске приезжал командировочный священник из Иркутска.
Я слышал, что туда отправляли как-то провинившихся обычно священников.
Вот этого я не могу сказать, не знаю насчет какого качества эти были священники, но постоянного священника не было. И он приехал в этот приход и сам служил. Сам совершал первые требы, сам созидал епархии, устанавливал. Я думаю, что это были очень сложные времена для него, но сейчас с благодарностью о нем вспоминают, и можно сказать, что он такой национальный герой.
Но с ним кто-то приехал, или он вообще был практически один? Были какие-то священники, которые отсюда, с большой земли?
Видимо, да, и приехали, и владыка Герман из местного населения тоже рукополагал священников. То есть это такой процесс длительный и не односторонний процесс. Не только он привез каких-то священников, он на месте рукополагал. Через некоторое время он основал женский монастырь, который до ныне является таким центром уважения и благоговейного внимания со стороны жителей города.
Но я знаю, что местные жители до сих пор с огромной благодарностью, с трепетом вспоминают владыку Зосиму,
да,
который
владыка,
много
конечно,
лет очень долго служил.
Владыка Зосима 6 лет прослужил, и его служение было отмечено строительством храмов. Более 20 храмов он построил. Его место упокоения, его могила находится в ограде кафедрального собора.
И в Якутске.
В Якутске, да-да-да. Люди с благоговением идут и молятся, и верят, что в его лице они имеют небесного такого заступника, ходатая перед Господом. Память тоже такая благоговейная перед его именем. День его смерти, день его именин мы отмечаем и богослужениями, и такими памятными концертами. Безусловно, удивительная личность, скромная, любвеобильная, очень много сделавшая для возрождения духовной церковной жизни в Якутии.
Вы говорите, 74 прихода сейчас, а сколько священников?
74 прихода и 60 священников.
При том, что некоторые приходы многоштатные.
Да, при том, что некоторые...
А некоторые приписные. Вот сколько приходится ехать священнику до места своего, ну, так скажем, временного служения, если он настоятель или второй священник храма в каком-то там населенном пункте, где он служит постоянно, а есть еще храм, где нужно совершить службу. Вот я так понимаю, что это тоже не маленькие расстояния.
Это не маленькие расстояния. Вот благочинный северных арктических улусов, он настоятель 10 храмов.
И сам же их объезжает.
Я тоже стараюсь ему помогать. Вот, да, и...
А сколько ему приходится вот так между храмами?
На самолете это 2-3-4 часа.
На самолете?
Самая крайняя точка 4 часа из Якутска. Это поселок Черский, Тикси чуть ближе 2 часа. Ну, 24.
Мне почему-то всегда казалось, что Тикси — это такая крайняя-крайняя точка. Ну, понятно, что она крайняя, на север.
Крайняя у нас получается к Магадану. Вот поселок Черский, Колыма. Вот это да.
А, это дальше, чем Тикси от Якутска?
Это дальше, намного. Это в два раза дальше.
Друзья, я напомню, что в гостях у Радио Вера епископ Якутский и Ленский Роман. Мы вернемся буквально через одну минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».